эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 июня в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Какова плата за обучение за рубежом для абитуриентов из де-факто республик Абхазия и Южная Осетия? Рассмотрение дела экс-спикера парламента де-факто Республики Южная Осетия Станислава Кочеева в очередной раз отложено Верховным судом. Некруглый стол. Скандал вокруг российского кредита на восстановление абхазской железной дороги. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца организует эвакуацию жителей сирийского города Хомс. В Тулузе в среду вечером освобождены заложники, захваченные вооруженным преступником в местном банке. Антонис Самарас сегодня приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Греции. Международный комитет Красного Креста и Красного Полумесяца организует эвакуацию жителей сирийского города Хомс, вновь осажденного правительственными войсками. Представитель комитета сообщил сегодня, что с военными и вооруженной оппозицией ведутся переговоры об условиях вывоза жителей из кварталов Хомса. Несколько сот человек блокированы в районах города, которые подвергаются регулярным обстрелам. На севере Сирии сегодня продолжались боевые столкновения между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции. По данным сирийских правозащитников, в провинции Латакии погибли по меньшей мере 20 военнослужащих. О потерях бойцов оппозиции не сообщается. Таганский суд Москвы сегодня удовлетворил ходатайство следствия и продлил до 24 июля срок ареста трех участниц группы Pussy Riot – Надежды Толоконниковой, Екатерине Самуцевич и Марии Алехиной. Их обвиняют в хулиганстве. По данным правоохранительных органов, девушки причастны к скандальному панк-молебну в храме Христа Спасителя. Необходимость их содержания под стражей следователь в суде вновь обосновал тем, что участницы группы, по его словам, могут скрыться, оказать давление на свидетелей, а также стать объектом нападения со стороны оскорбленных верующих. Представители защиты назвали продление ареста незаконным и необоснованным и заявили о намерении обжаловать его в Мосгорсуде. Надежда Толоконникова в ходе сегодняшнего заседания призналась, что участвовала в скандальном панк-молебне, однако отказалась признать свою вину в хулиганстве. Алехина и Самуцевич также назвали предъявленные им обвинения безосновательными. Сегодня с утра у здания суда собрались сторонники и противники группы Pussy Riot. Гражданские активисты и деятели культуры организовали так называемый судебный фестиваль в поддержку арестованных девушек. Несколько участников этой акции были задержаны. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом отстранил от должности несколько судей. Среди них и те, кто выносил приговоры демократическим активистам по делу о массовых беспорядках в день президентских выборов 19 декабря 2010 года. Большинство уволено с формулировкой «в связи с истечением срока полномочий», передает Игорь Корней.
В соответствии с указом Лукашенко уволена заместитель председателя суда партизанского района Минска Наталья Четверткова. Она приговорила к 5 годам лишения свободы экс-кандидата в президенты Андрея Санникова, а также определила длительные сроки заключения фигурантам дела 19 декабря Олегу Гнетчику, Владимиру Еременко, Федору Мирзаянову. Как говорит Олег Гнетчик, сейчас Четверткова сама стала жертвой системы.
Я не могу ничего сказать, что у нее хорошего, что плохого. Она выполняла конкретно заказ.
На совести уволенной судьи суда центрального района столицы Татьяны Анной Павлючук, приговоры молодежным активистам Андрею Киму, Франу Ковечерко, Михаилу Пашкевичу и другим. Александр Ходанович судил участников прошлогодней акции автовладельцев «Стоп бензин», молчаливых акций протеста. Судья суда Фрунзенского района Минска Анна Самолюк отличилась во время конвейерного вынесения приговоров участникам акции протеста против фальсификации президентских выборов, присудив административные аресты десяткам граждан, не имевшим никакого отношения к оппозиции. Эти уже бывшие представители судебной системы находятся в черном списке Евросоюза в статусе пособников антидемократического режима. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
Во французском городе Тулуза в среду вечером освобождены заложники, захваченные вооруженным преступником в местном банке. По сообщению полиции, в ходе операции нападавший был ранен. В ходе переговоров вооруженный мужчина заявлял, что связан с Аль-Каидой. Как передает корреспондент Радио Свобода, он открыл стрельбу и взял заложников после того, как служащий банка отказался выдать ему деньги. Полиция предполагает, что речь идет о попытке ограбления банка, а не о теракте. В марте в Тулузе 23-летний исламист Мохаммед Мира застрелил 3 военнослужащих, позднее 3 учеников и учителя в еврейской школе. Мира был убит при штурме его квартиры полицией. Британские власти подтвердили, что основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж находится сейчас вне пределов досягаемости полиции на территории иностранного посольства. Представитель лондонской полиции заявил, что если Ассанж покинет посольство Эквадора, на территории которого он находится со вторника, то будет немедленно арестован за нарушение условий залога, под которым он был освобожден на время разбирательства британскими судами дела о его выдаче в Швецию. Верховный суд недавно отклонил последнюю апелляцию Ассанжа. Чтобы избежать выдачи в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях, Ассанж во вторник явился в посольство Эквадора в Лондоне и подал прошение о политическом убежище. Министр иностранных дел Эквадора заявил, что прошение будет рассмотрено в соответствии с международным правом. Основатель WikiLeaks считает, что его преследуют по политическим мотивам за публикацию на сайте проекта 1000 секретных документов Госдепартамента и других ведомств США. Антонис Самарас, лидер консервативной партии «Новая демократия», сегодня приведен к присяге в качестве нового премьер-министра Греции.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Ботюришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Грузинское правительство намерено оказать помощь абитуриентам из самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия в бесплатном получении высшего образования за рубежом. В качестве непременного условия для абитуриентов – получение нейтральных паспортов, рассказывает Олеся Вартанян.
О новой инициативе Министерство образования сообщило всего за неделю до начала вступительных экзаменов. Грузинские власти предлагают абитуриентам из Абхазии и Южной Осетии взять нейтральные паспорта. Только в этом случае они будут зачислены в грузинские, а позже и иностранные вузы. Это предложение оказалось столь свежим, что в справочной службе Минобразования мне не сумели дать ответ на простой вопрос. Должны ли будущие студенты из конфликтных регионов сдавать экзамены? Или же достаточно получить нейтральный паспорт, и ты автоматом будешь зачислен в местный вуз?
Значит, вы должны обратиться в паспортный стол, в реестр, взять этот нейтральный документ, удостоверение, и только потом вы должны с нами связаться, и мы вам скажем следующие процедуры.
Сказала оператор горячей линии Минобразования. Больше 150 жителей Абхазии и Южной Осетии владеют нейтральными документами, по данным паспортной службы Минюста Грузии. Из них 27 человек, все жители Абхазии, в возрасте до 19 лет. То есть те, кто, возможно, воспользуется новым предложением грузинских властей. Министр образования Дмитрий Шашкин говорит, что участие в новой программе позволит выпускникам из конфликтных регионов легализовать свои школьные аттестаты. На сегодняшний день документы, выданные сухумскими и схимвальскими школами, считаются недействительными почти во всех западных странах.
Для каждого ребенка, для каждого учащегося это реальная перспектива, это реальное будущее быть частью Европы, частью цивилизованного мира.
Сказал министр Шашкин в интервью радио «Эхо Кавказа». С середины 90-х годов грузинские власти оплачивают учебу в местных вузах всем абитуриентам из Абхазии и Южной Осетии. В основном сюда приезжают учиться жители грузинских сел конфликтных регионов. Дали Хумерики, министр образования и культуры абхазского правительства в изгнании, сообщила, что выпускники школ из Гальского района предпочитают поступать в Зугдидские и Кутаистские университеты, поближе к дому. Самыми востребованными уже много лет остаются специальности врача и фармацевта.
Пока что для таких абитуриентов ничего не меняется. Их учебу будут продолжать оплачивать, как раньше. Они все уже являются гражданами Грузии и сдают экзамены на общих основаниях. При поступлении им надо набрать минимальное количество баллов, после чего государство берет на себя обязательство оплатить их учебу.
Сказала Дали Хумерики. Она сообщила, что в отличие от своих грузиноязычных одногодков, лишь единицы сухумчан и уроженцев других абхазских городов принимают решение о продолжении учебы в Тбилиси. С некоторыми из них я знакома. Очень немногие, приехав на учебу в Тбилиси, рискнули обменять российский паспорт на грузинский документ. Пусть даже такой обмен гарантирует бесплатную учебу в престижном вузе. Все больше сухумские ребята оплачивают учебу или же из собственного кармана, или пользуясь поддержкой частных спонсоров. Проблема возникает лишь когда кто-то из них принимает решение выехать на учебу за рубеж. Последние несколько лет иностранные образовательные фонды прекратили принимать заявки на бесплатную учебу в Европе и США от жителей Абхазии и Южной Осетии, являющихся гражданами России. Эта проблема решится сама собой, уверен министр Дмитрий Шашкин. После того, как абитуриенты получат нейтральные паспорта, они, утверждает он, смогут участвовать во всех образовательных программах, которые открыты для грузинских абитуриентов.
Я не думаю, что многие на них, на эти паспорта, значит, ну, грубо говоря, кинут и их будут использовать.
Сказал Вячеслав Черигба, министр иностранных дел де-факто Республики Абхазия. Черигба сообщил радио «Эхо Кавказа», что в ходе встреч с европейскими и американскими дипломатами он заручился гарантией, что нейтральные паспорта будут не единственным документом, который жители конфликтных регионов смогут использовать для выезда за рубеж. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рассмотрение дела, отправленного в отставку спикера парламента де-факто Республики Южная Осетия, лидера Компартии Станислава Кучеева, который через судебные органы пытается добиться восстановления в прежней должности, в очередной раз отложено Верховным судом. Однопартийцы Кучеева и представители общественности считают, что никаких объективных причин для переноса заседания нет. В ситуации разбиралась Ирина Келихсаева.
Хронология событий выглядит примерно так. 4 октября 2012 года 12 депутатов парламента выразили вотум недоверия председателю парламента Станиславу Кучееву. После президентских выборов и смены власти Кучеев подал иск в Верховный суд Южной Осетии с требованием признать действия депутатов незаконными и, соответственно, восстановить его в должности. Процесс намеренно затягивался, однако в итоге было принято решение в пользу бывшего спикера. 27 мая Станислав Кучеев по закону должен был вступить в должность, но Зураб Кукоев, исполняющий обязанности председателя парламента, подал встречный иск. И уже в течение месяца коллегия Верховного суда никак не может рассмотреть этот вопрос. Сегодня он вновь был вычеркнут из повестки дня, хотя, как считает Кучеев, на принятие решения понадобилось бы не более получаса. Сторонники Кучеева были возмущены. Сам Кучеев попытался их успокоить, сообщив, что в следующую среду Верховный суд займется этим делом. Однако на этот раз Кучеева возмутила не столько сама срочка, а то, что встречный иск, поданный Зурабом Кукоевым, был составлен с явными нарушениями законодательства. И несмотря на это, Верховный суд без малейших возражений принял жалобу в производство.
Это нарушение происходит, потому что она написана на обычной бумаге, без регистрации в парламенте, без гербового листа, и в единственном числе Кукоев подписывает эту жалобу. Хотя должны были все 12 депутатов, и тем не менее он был судом принят. Вот в этом тоже какой-то вздор происходит.
Раньше главным аргументом оппонентов Кучеева было состояние его здоровья. Спикер пережил инсульт, но к сегодняшнему дню он фактически полностью оправился после болезни. Сейчас противники возвращения лидера Компартии ссылаются на некие московские рекомендации. Дескать, глава Госдумы Российской Федерации Сергей Нарышкин имеет собственные соображения по поводу того, кто должен возглавить законодательную власть республики. Станислав Яковлевич не преминул высказаться.
Кто-то там говорит о том, что Москва хочет, чтобы был там какой-то человек. Что значит Москва хочет? Москва состоит из 21 миллиона человек. Кто из них хочет, как хочет, нигде никто себя не обнаружил. И в конце концов, это парламент Южной Осетии или какого-то субъекта Российской Федерации?
Когда Эдуард Кокойте дал согласие на утверждение Кочева в должности спикера, говорит лидер политической партии ФДБСТа Вячеслав Губозов, он принимал политическое решение. Ведь чтобы добиться согласия большинства депутатов на так называемый третий срок, ему позарез была нужна поддержка фракции коммунистов. Но Кочев вышел из-под контроля. В этом главная причина конфликта. Но и теперь, когда, казалось бы, с уходом Кокойте коллизия с третьим сроком утратила всякую актуальность, противоборство продолжается.
Парламент-то сохранился тот же. Естественно, сторонники Кокойте имеют в нем абсолютное большинство. Сторонники Кокойте и сегодня контролируют судебные органы. Другой вопрос, что, видимо, они не хотят сейчас идти на явную конфронтацию с новой властью, поэтому решение оттягивается.
У Губозова есть и другая версия. Тибилов пришел к власти благодаря поддержке оппозиционных сил. Вначале у многих были ожидания, что он вычистит из органов власти людей, которые несут ответственность за все беззаконие прежних лет. Но этого не произошло. И сейчас идет своего рода притирка. Тибилов присматривается к парламенту, пытаясь понять, чем он ему может навредить, а депутаты присматриваются к президенту, а так ли уж страшен чет, как его малюют. Ход событий убеждает их все больше в том, что нет, не так уж этот черт и страшен. И уже обе стороны тянут время в поисках ответа на вопрос, что делать со Станиславом Кочевым. Новая власть гадает, может ли ей быть хоть чем-то полезен столь своевольный политик. Сторонники же Кокойте в парламенте и рады бы отправить Кочева на пенсию окончательно, но время открытых неправосудных решений уже прошло. Или еще не пришло. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжаем программу. Представители региональных СМИ Грузии часто жалуются на местных чиновников. Репортеров грубо и бесцеремонно выставляют из кабинетов, не впускают в учреждения, оскорбляют и порой не только словом. Как утверждают правозащитники, наиболее вопиющие случаи нарушения прав журналистов происходят в районе Шида-Картли. Вчера, 19 июня, съемочную группу местной телекомпании «Триолеты» неизвестные лица закидали в Сурами камнями. Репортер группы утверждает, что опознал одного из нападающих, члена правящей партии «Национальное движение». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Хашурский район Шида-Картли снискал печальную славу. Местные чиновники даже не считают нужным скрывать агрессию, которую вызывают у них журналисты из независимых телекомпаний. Глава информационной службы компании «Триолеты» Гоча Давиташвили утверждает, что передвижение и работу их съемочной группы постоянно отслеживают неизвестные лица в автомобилях. Вчерашний же инцидент в городке Сурами, который тоже относится к хашурскому муниципалитету, вообще оказался из ряда вон выходящим. Неизвестные лица закидали репортеров камнями. Журналист Малхаз Микеладзе вместе с оператором вел съемку у реки Сурамела, собираясь сделать сюжет о паводке. Неожиданно подъехал серебристый джип марки «Мерседес».
Пять человек вышли из машины, подошли к нам и потребовали, чтобы мы покинули Сурами. Назвать причину они отказались, так же, как и не открыли своих имен. Мы не подчинились, в ответ услышали брань и угрозы, а потом в нас полетели камни. Одного из них мы все же опознали, это был член национального движения.
Говорит Малхаз Микеладзе. Руководство «Триолеты» намерено сообщить о случившемся сотрудникам Офиса народного защитника и обратиться в Генпрокуратуру. Однако уже имевшее место попытки обратить внимание властей на подобные инциденты успеха не имели. Один из таких случаев местный чиновник грубо выставил журналиста на прошлой неделе в селе Дзицы, отказавшись давать ему интервью. Группа 9 канала телекомпании «Бидзини Иванишвили» приехала в село подготовить репортаж о проблемах с водоснабжением. Прокомментировать ситуацию репортер Шурена Гонгладзе попросила главу местного самоуправления Зураба Болашвили. Тот поначалу согласился, но увидев лого 9 канала на микрофоне, тут же переменил решение и потребовал, чтобы журналисты немедленно убрались. Тут же появились некие неизвестные, которые вытолкали репортеров, осыпая их оскорблениями. За происходящим безмолвно наблюдали полицейские. Шурена Гонгладзе обратилась к правоохранительным органам и НПО, защищающим права человека.
Глава сельской управы пригрозил, что не уйдем отсюда живыми, если вздумаем еще раз туда приехать. Однако, вопреки этим угрозам, мы снова обязательно поедем в Дицы, если в этом появится надобность.
Несмотря на то, что на отснятых оператором кадрах видно, как у журналистов оскорбляют словом и действием, глава села Дицы Зураболашвили категорически отрицает, что что-то подобное подобное происходило. Более того, по его словам, сами журналисты вели себя крайне агрессивно. Представитель Ассоциации молодых юристов Ишида Картли Кэти Бебиашвили отмечает, что в 2012 году количество случаев насилия над журналистами и препятствования исполнению их профессиональных обязанностей выросло.
Прокуратуру Ишида Картли направлено 5 заявлений. К ним приложены видео и аудиоматериалы, на которых запечатлены конкретные факты. Несмотря на это, все они остались без соответствующего реагирования, а виновники не были наказаны.
Кэти Бебиашвили отмечает, что бездействие правоохранительных органов приводит к результатам, которые подрывают демократические устои общества. Формируется мнение, что за противодействие профессиональной журналистской деятельности никакого наказания не последует, в особенности, если журналистов кошмарят установленные или неустановленные лица с ярко выраженным национальным колоритом. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Да, наступило время рубрики «Не круглый стол». Какую тему намерены обсудить ее участники, расскажет сегодняшний ведущий рубрики мой коллега Демис Паландов. Демис.
Спасибо, Кэти. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Тема нашего сегодняшнего «Некруглого стола» – скандал вокруг российского кредита на восстановление Абхазской железной дороги. У нас на прямой связи с Сухуми депутат, лидер партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба и политолог, директор Центра гуманитарных программ Абхазии Арда Иналыпа. Приветствую вас в нашем эфире.
Добрый вечер.
Итак, у меня первый вопрос к вам, Рауль Джумкович. Вчера наш корреспондент проводила опрос сухумчан и выяснила, что простые люди чаще всего вообще не понимают, в чем, собственно, заключается основная проблема с этим кредитом. Есть абхазская железная дорога, которую надо восстанавливать, на это нужны деньги, Россия дает деньги в кредит на эти цели. Что не так в этой схеме?
Ну, я думаю, что это давно известная картина, об этом говорилось еще несколько лет тому назад. Многие представители общественности, политических партий были против, как говорится, подписания такого рода соглашения в связи с тем, что это достаточно тяжелая ноша для бюджета Абхазии. Выплачивание тех процентов и в случае, если не выплаты тех 2,5%, сумма этих процентов возрастает до 10%. Ну, несмотря на это соглашение было подписано, и впоследствии практически, как бы, о сути этого соглашения в обществе Абхазии практически об этом ничего не знало. В настоящее время вот есть, как говорится, этот документ уже на руках, и он свидетельствует о том, что практически те процедуры, которые должны были быть проведены в соответствии со статьей самой, вот, самого соглашения 9-й, практически эти процедуры не были проведены. То есть проведение внутригосударственной процедуры, а это, то есть ратификация. Парламент эту ратификацию не проводил, не говоря уже о сути самого соглашения. Но при этом само соглашение уже вступило в силу. То есть те положения этого соглашения уже выполняются. А при тщательной, как говорится, проверке всех этих действий выяснилось, что не проведя в парламенте ратификацию, в Российскую Федерацию последовали документы о том, что абхазской стороной якобы проведены все внутригосударственные процедуры. То есть практически...
Рауль Джунгович, да, а когда это было все, когда это происходило? Вот когда, собственно, абхазский МИД отправлял эту ноту в Россию?
Ну, во всяком случае, это было в начале года 2011-го. Это свидетельство тому, что якобы абхазская сторона провела внутригосударственные процедуры. И больше каких-либо других действий, известных нам, нет, только по большому счету.
Рауль Джункович, но, насколько я понимаю, сейчас вы требуете привлечения к ответственности тех чиновников, которые это сделали. Вы могли бы поименно назвать, кого надо привлекать к ответственности вот за это?
Вы знаете, по большому счету на сегодняшний день вот то же соглашение, которое мы говорим, оно не было ратифицировано, но по сути вот этого соглашения абхазская сторона начала выплачивать проценты в 2,5% кредит, который в общей сумме выливается в порядка 50 миллионов ежегодных вот этих выплат. Но парламент принял решение, предыдущий созыв нашего парламента принял решение о включении в бюджет этой статьи по выплате этих процентов. Спрашивается тогда, каким образом руководство парламента сумело провести данный вопрос по выплате этих процентов, не дав парламенту ратифицировать данного документа, данного соглашения. Руководство страны должно было знать об этих вопросах. Тем более, что практически президент и министр иностранных дел должны подписывать ратификационную грамоту, которая должна следовать после проведения соответствующих процедур парламента. То есть нужно, наверное, всем, как говорится, понять, что есть соответствующие ответственные люди, ответственные достаточно высокого ранга люди, и они должны, во всяком случае, объяснить своему народу, как это произошло.
Ну, Рауль Джункович, вы не назвали никого по имени, кто должен дать эти объяснения?
Я говорю, президент, министр иностранных дел, которые, во всяком случае, должны были подписывать соответствующий документ, который называется ратификационной грамотой, без которого практически российская сторона не могла начать проводить соответствующие выплаты по данному, выдачи денег по данному соглашению.
Рауль Джункович, ну получается, на начало 2011 года это был Сергей Васильевич Багапш. И министр...
Это так получается. Другого президента у нас не было.
Ну, тогда, получается, претензии предъявлять вот именно президенту невозможно в настоящий момент.
Ну, в настоящее время никогда этого человека нет. Я не говорю о том, что нужно ему предъявить. Но есть ряд других высокопоставленных чиновников, которые входили в руководство Абхазии.
Спасибо.
Вице-президент, премьер-министр, спикер парламента, министр иностранных дел того периода.
Спасибо, Рауль Джункович. Арда, у меня вопрос к вам. Да. Многие люди и в нашем опросе, и в интернете говорят о том, что им не нравится молчание Александра Анквап и других чиновников по поводу вот этого кредита. С другой стороны, ну, я вижу, что полного игнорирования этой проблемы нет. По крайней мере, на слушаниях в парламенте по этому вопросу присутствовал и генпрокурор, и глава президентской администрации. Вообще, с чем, по вашему мнению, связана вот эта двойственность в реагировании на этот кризис, на этот скандал?
Ну, наверное, прежде всего с тем, что, как сказал Рауль Джункович, все-таки в начале 2011 года, когда принималось решение, Александр Анквап был вице-президентом. И мы все хорошо знаем, и в частности из высказывания Рауля Ильченковича о том, что несмотря на такой высокий пост, не всегда вице-президент является участником там, важных, принятия важных решений. Возможно, это было так и на этот раз. С другой стороны, я не могу сказать, что нынешний президент абсолютно никак не позиционируется относительно этой проблемы, потому что тот факт, что Александр Анквап не принял еще всех работ со стороны российской железной дороги, насколько я знаю, 400 миллионов или 500 миллионов рублей, не считаются освоенными с точки зрения абхазского правительства. Там есть какие-то претензии по ряду выполненных работ. Я думаю, что это такой очень показательный факт и говорит позиции президента, который не абсолютно все принимает то, что сложилось с этой ситуацией на сегодняшний день. И другой факт, о котором вы сказали, то, что состоялись парламентские слушания, я считаю, что это очень позитивный момент, и там были приняты решения о создании, были поручения конкретным комитетам о том, чтобы произошел анализ этой ситуации. Я думаю, что это очень важно, потому что, возможно, вот на схеме этой проблемы с кредитом можно будет обнародовать, нужно будет проанализировать и выявить системные ошибки в нашей системе управления, очень важные ошибки, на которые мы постоянно наталкиваемся. Одной из основных я бы назвала то, что такие важнейшие, серьезнейшие экономические проекты не проходят обсуждения серьезных расчетов, экспертных оценок. И то, что важные решения принимаются кулуарно, еще, как уже говорил Рау Джункович, второй, можно сказать, скандал связан с тем, что чуть ли не подложные документы были отправлены в Москву. Да. Я считаю, что, конечно, этот вопрос требует отдельного разбирательства, как это могло быть.
И Арда, на самом деле... спасибо большое, Арда. Спасибо большое. Я напоминаю, у нас на линии прямого эфира были депутат, лидер партии Форум народного единства Абхазии Рауль Хаджимба и политолог, директор Центра гуманитарных программ Абхазии Арда Иналыпа.
А вел мне круглый стол Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, время региональных новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В Национальное исполнительное бюро Грузии поступило два листа, выданных апелляционным судом, согласно которым Бедзина Иванишвили должен выплатить в пользу госбюджета 74 325 065 лари и 65 тетри. Как сообщили Кавказпресс в бюро, в связи с указанным делом сегодня начались процедуры, предусмотренные законом о исполнительской деятельности. На первом этапе процедура предусматривает предупреждение должника о 7-дневном сроке добровольного выполнения решения суда, по прошествии которого начинаются процедуры принудительного исполнения. Также Бедзине Иванишвили разъяснены его обязанности. В рамках рабочих встреч с руководителями органов государственного управления в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия состоялась встреча депутатов с председателем Государственного комитета по репатриации зурабам Адлейба. Встреча посвящалась вопросам, связанным с прибытием в Абхазию репатриантов из Сибири. Зураб Адлейба рассказал депутатам о условиях проживания репатриантов и планах Госкомитета по их дальнейшей адаптации, передает Абсный пресс. Депутаты считают, что парламент и все руководство страны должны приложить максимум усилий для удовлетворения всех запросов и потребностей вернувшихся соотечественников. Решением депутатского корпуса была создана парламентская комиссия по изучению и дальнейшему решению существующих проблем в осуществлении проекта возвращения наших соотечественников, сообщает пресс-служба парламента. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял постановление об объявлении амнистии. Как сообщает корреспондент Иарегнум, вопрос обсуждался на состоявшейся сегодня, 20 июня, сессии парламента. Амнистия объявлена в связи с избранием нового президента Южной Осетии. На амнистию могут рассчитывать лица, осужденные впервые на срок до 3 лет, беременные женщины, мужчины старше 55 лет и женщины старше 50 лет, инвалиды первой и второй группы, а также больные туберкулезом в открытой форме. Под амнистию в основном попадают лица, осужденные на срок до 5 лет включительно. Амнистия не распространяется на лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. В ходе заседания отмечалось, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, в том числе Генеральной прокуратурой, которая и будет выносить окончательное решение. Министр по делам беженцев Куба Субелиани, губернатор Шидакартли Георгий Тетишвили и председатель Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Симоне Волкин приняли сегодня участие в мероприятиях, посвященных Международному дню беженцев, который отметили в Горе.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Специальный докладчик ООН по Грузии Майна Киай, посетивший страну в феврале этого года, публикует итоги своего визита. Официальный Тбилиси вновь стал объектом жесткой критики. Подробности у Тэмура Кигорадзе.
Атмосфера страха и запугивания может серьезно навредить демократическому курсу Грузии. Таково заключение специального докладчика ООН Майна Киай, который изучал ситуацию в стране в начале этого года, а в эту среду опубликовал результат своих исследований. Киай подверг критике все, что не соответствует избранному Грузии демократическому пути развития. Оппозиция, правозащитники, профсоюзы испытывают давление со стороны властей. Законы в стране, по его мнению, принимаются или переделываются с целью помешать деятельности одного человека. И хотя Киай называет имени опального миллиардера Бедзини Иванишвили, об этом нетрудно догадаться. В том, что доклад будет жестким, в Грузии не сомневались уже в феврале. Едва успев появиться в Грузии, кенийский эксперт заявил на конференции в Тбилиси о многочисленных проблемах в грузинском обществе.
В интересах самой Грузии создать всем политическим игрокам равные преимущества и равные ограничения. Я прекрасно понимаю, что массовые протесты в стране происходили именно из-за проблем, связанных с процессом выборов. Необходимо создать все условия для честной борьбы. Если этого не происходит, люди выходят. Ходят протестовать, и так происходит по всему миру.
Именно недостаток условий для честной и конкурентной борьбы на грузинской политической арене и стал главным объектом критики докладчика ООН. Майна Киай отмечает, что власти не всегда играют честно, в ход идут сомнительные приемы политической борьбы. На конкурентов оказывают прямое давление, устраивают за ними слежку, подслушивают, препятствуют финансированию их предвыборной кампании. При этом сами власти активно используют административный ресурс. О жесткости тезисов доклада говорит и народный защитник Грузии Георгий Тугуши. Во время визита докладчика ООН он активно сотрудничал с ним, помогал получать информацию о существующих в Грузии проблемах и теперь, кажется, вполне доволен результатом.
Господин Киай очень широко рассмотрел все вопросы, которые прямым или непрямым образом входят в его мандат. Но властям надо будет серьезно рассмотреть все рекомендации, которые он представил. Я думаю, что некоторые из рекомендаций, которые представлены здесь, их можно выполнить довольно-таки в короткое время, но есть и такие, исполнение которых займет кое-какое время.
Рекомендация, о которой говорил омбудсмен, касается необходимых поправок законодательства, в основном в закон о финансировании партии и в трудовой кодекс. По словам Тугуши, Киай в своем докладе резко осудил и факт силового разгона оппозиционной демонстрации 26 мая 2011 года. Грузинские власти пока официально не комментировали свежий доклад, но еще в феврале во время визита докладчика в парламенте Грузии прошли дебаты по этому вопросу. Тогда представители правящей партии высказали уверенность, что в окончательном докладе жесткие заявления Киая примут более мягкий характер. Ожидания парламентского большинства не оправдались. Теперь интерес вызывает другое – оправдаются ли надежды правозащитников? Тэмур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
18 июня Федерация европейских черкесов провела очередной 7-й по счету Черкесский день в Европейском парламенте в Брюсселе. На этот раз темой для обсуждения форума стало отношение к 22-м зимним Олимпийским играм в Сочи сквозь призму изгнания черкесов и других коренных народов Северного Кавказа с их родины полтора века назад. Единственный участник черкесского дня в Европарламенте из России Аскер Сохт поделился своими впечатлениями с нашим корреспондентом в Черкеске Муратом Гукимуховым.
Организаторы форума – Европейская федерация черкесов, Международный черкесский институт из Нью-Джерси, Кавказский форум из Турции. В работе форума приняли участие представители Международного олимпийского комитета, а также академического сообщества из Германии, Дании, США, занимающиеся изучением черкесской истории, а также представители черкесских диаспор – Иордании, США, Турции, России и европейских государств. О заявленных целях форума – черкесский общественник из Краснодара Аскер Сохт.
Изначальная цель мероприятия состояла в том, чтобы тему Олимпиады рассмотреть в контексте проблемы геноцида черкесов. Этот контекст не предполагал анализ ситуации в Сирии, черкесской проблематики с точки зрения сохранения этнической культуры, языка, традиций черкесского народа в Турции. Проблемы соотечественников, российской политики и вообще всей совокупности. Та фактология, которая затрагивалась участниками конференции касательно российской политики или черкесской проблематики, она исключительно рассматривалась через призму проблемы геноцида.
Предметом обсуждения стал черкесский протест против проведения зимних Олимпийских игр в Сочи на земле геноцида черкесов в XIX веке, нарушающего, по мнению протестующих, принципы олимпийского движения. Звучала на форуме и критика в адрес Москвы, игнорирующей проблемы коренного народа, ее нежелание вести диалог с диаспорой. Этим выступлением оппонировал Аскер Сохт. По его мнению, диаспора плохо осведомлена о российских инициативах последних лет. Например, о признании черкесов соотечественниками за рубежом и взятых на себя Россией обязательствах по защите интересов диаспоры в странах проживания. В целом, по мнению Сохта, обсуждения носили спокойный и конструктивный характер. Особое мнение озвучили и представители академического сообщества, говорит Аскер Сохт.
Тут интересна реакция представителей академических кругов. В целом, они склонялись к мысли о необходимости, безусловно, черкесскому национальному движению больше внимания уделять проблемам культуры и языка, в том числе и вести диалог с Российской Федерацией, мобилизовать все ресурсы черкесского народа на одной политической проблематике геноцида, они не считали это разумным и рациональным.
По впечатлениям Аскера Сохта, организаторы форума, европейская черкесская общественность хочет объективно разобраться в проблеме и составить свое отношение к Олимпиаде в Сочи, говорит Аскер Сохт.
Она не спешит с выводами, какими-то рекомендациями. Она не пытается свою невыработанную позицию кому-то навязать. Они слушают всех. Кстати сказать, эти общественные слушания проведут и в ряде европейских парламентов по олимпийской проблематике. Европейская федерация черкесов активно работает и с международным олимпийским комитетом. Она проводит консультации с экологическими организациями европейскими по проблеме влияния олимпийского строительства на экологию Западного Кавказа. Таким образом, они стремятся очень глубоко разобраться в проблеме. Это очень позитивный фактор.
Черкесское сообщество пытается донести до России свое мнение. Кавказская война прошла, но проблемы остались. И до их разрешения нельзя считать эту страницу истории перевернутой. А трагические события XIX века, канувшими в лету. Это и горькая участь разделенного народа. И проблемы, связанные с размыванием, исчезновением этноса на чужбине. С одной стороны, общество проявляет готовность к последовательному отстаиванию своих прав в рамках международных норм. С другой стороны, все понимают, что решение этих проблем находится в России. И с Россией. И здесь общество демонстрирует готовность к компромиссу. Вопрос только в том, нужен ли этот компромисс России. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Уже третий день в самопровозглашенной республике Абхазия находится посол Чехии в Грузии и Армении Иван Естржаб. Некоторые его заявления уже вызвали негативную реакцию в грузинской прессе. Наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария, также встретившийся с послом, считает эту реакцию неоправданной.
Вчера вечером я провел около 2 часов в очень приятной компании. Это были только что вернувшиеся в Сухум из поездки на озеро Рица и в Пицунду посол Чешской Республики в Грузии и Армении Иван Естроп и трое сотрудников этого посольства, а также начальник архивного управления Республики Абхазия Роман Гвинджия и декан экономического факультета Абхазского госуниверситета Беслан Брателия. Иван Естроп когда-то окончил ГИМО, великолепно говорит по-русски, а в Абхазии побывал впервые в 17 лет. И, видно, та поездка запала ему в душу. Во всяком случае, в ходе нашей встречи он не раз вспоминал о том, как посетил в свое время этот уголок земли и сравнивал давнишние и нынешние впечатления. В ходе вчерашней беседы мы, политики, в частности грузино-абхазских отношений, не касались. Думаю, потому что ни гостям, ни хозяевам не хотелось отягощать ее столь серьезными, неподъемными вопросами. Но из головы у меня не шел комментарий одного из тбилисских интернет-изданий, прочитанный незадолго до этой встречи. Он был посвящен поездке Ивана Естреба в Абхазию, его встречам с абхазским руководством, общению со СМИ, и назывался так: «Посол Чехии в Грузии делает странные заявления в Абхазии». Вот отрывок из этой публикации. В ходе своего визита посол Чехии сделал довольно странное высказывание по поводу урегулирования конфликта в Абхазии. По словам посла, Чехия пережила период разногласий со многими народами. Как вы знаете, Чехословакии теперь уже нет. Есть два государства, которые со временем научились жить в гармонии. Надеюсь, что и у вас отношения достигнут такого уровня, когда исторические разногласия будут вспоминаться как давнее прошлое, передает слова чешского посла Апснепресс. Странное заявление заключается в том, что ее можно интерпретировать как призыв к свыканию с разделением Грузии и мирному сожительству с этими отколовшимися образованиями, как сосуществуют в данное время Чехия и Словакия. Конец цитаты. Странен, мне кажется, тут сам комментарий. Точнее, он с головой выдает агрессивный склад мышления его автора. Люди с таким мышлением из всех возможных интерпретаций услышанного обязательно становятся на самом подозрительном для себя и тут же начнут качать права, то бишь предъявлять претензии. Между тем, господин Естреб, без сомнения, опытный дипломат и не сказал ничего такого, что противоречило бы позиции его страны по отношению к территориальной целостности Грузии. Добрые отношения между двумя народами – это то, на что рассчитывают в будущем, на что надеются любой вменяемый абхаз и любой вменяемый грузин. Другое дело, что пути достижения этой гармонии видятся нам по-разному. Именно о примере того, что межнациональная напряженность преодолима, говорил посол, и ни о чем большем. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Ну, а теперь на очереди обзор грузинской прессы. Его подготовила Нона Суварян.
Читаем прессу.
Читаем прессу.
20 июня – Всемирный день беженцев. На эту тему сегодня в грузинской прессе можно отыскать несколько статей. Например, газета «Версия», ссылаясь на доклад Генсека ООН Пан Ги Муна, утверждает, что 100 тысяч человек, бежавшие из населенных пунктов в августе 2008 года, уже вернулись домой. Но общее число вынужденных переселенцев в Грузии, согласно докладу Генсека, по-прежнему составляет 250 тысяч человек. О нелегких условиях жизни грузинских беженцев пишет газета «Ахали Таоба». Шурина Гонгладзе, автор статьи под заголовком «Вынужденно перемещенные лица начали голодовку» перед Министерством по беженцам, рассказывает, что пока на этот шаг отчаяния пошли 3 человека, но их число может в любой момент вырасти. Голодающие требуют узаконить за ними жилплощадь, на которой они ныне проживают. Это уже третья акция протеста перед Министерством, но предыдущие завершились безрезультатно, говорит беженка Лиана Бохуа.
«Мы требуем для себя человеческих условий. Нас бросили в какие-то норы, которые мы хотим узаконить. Меня вообще интересует, для чего существует это ведомство? Для того, чтобы пополнять собственные карманы? Не уйду до тех пор, пока решат не только мою проблему, но и всех, кто тут сидит».
Хотя полно сложностей в жизни грузин, живущих на территории конфликтных регионов. Из-за нарисованного на стене флага Грузии девочку из Гали ждет депортация. Под таким заголовком публикует статью газета «Резонанси». Грузинский флаг нарисовала во время экскурсии в Новый Афон школьница из Укуми, приписав под ним «Мы вернемся». Этот факт так разозлил абхазов, что 11-классницу вызвали на допрос в местные органы, а ее отца посадили под домашний арест. Этой семье грозит выдворение из Гальского района. Представитель правительства Абхазии в изгнании Торнике Келанава напомнил изданию, что из-за использования грузинской символики покинуть Гали уже заставили семьи Шония и Начкебия. Конфликтолог Пата Закарейшвили утверждает, что абхазская служба безопасности строго следит за тем, чтобы в самопровозглашенной республике не использовали грузинскую символику. Но в отличие от Келанава, эксперт не может при припомнить ни одного случая, чтобы по этой причине кого-то выдворили с территории Абхазии. Газета «Резонанси» поднимает лингвистическую тему. Она рассказывает, что в государственных училищах Турции вместе с ласким и черкесским скоро можно будет изучать и абхазский язык. С такой инициативой несколько дней назад выступил министр образования Турции Омер Динчер. Однако в аналогичном грузинском ведомстве ничего не знают об этой инициативе. Языковеду Теймуразу Гванцеладзе стало известно, что этим языкам будут обучать всех желающих на добровольных началах. Главное, чтобы в группе набралось не менее 10 человек. Специалист приветствует этот шаг, но не понимает, почему в список не попал грузинский язык. И этот факт Гванцеладзе расценил как некорректный, связав его с политикой.
Если в Турции встает вопрос об обучении абхазскому языку, то должен стать вопрос и об обучении грузинскому, тем более, что в этой стране грузин проживает гораздо больше, чем абхазов. Следовательно, почему приняли такое решение, понять не могу.
В то же время историк Гиян Чабадзе сомневается, чтобы из-за этого лингвистического эпизода испортятся отношения между Грузией и Турцией. Анчападзе предполагает, что внимание турецких чиновников к абхазскому языку оказалось большим из-за повышенного к нему спроса. Но историк также надеется, что в будущем в Турции будут обучать и грузинскому языку. Мона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
И вновь к событиям в де-факто республике Абхазия. Уже несколько дней на Сухумский маяк не ходят троллейбусы. Субботний шторм нарушил работу транспортной системы города, и теперь на маяк местных жителей возят исключительно автобусы и маршрутные такси. Между тем, просто заменить упавшие опоры будет явно недостаточно. Надо менять всю инфраструктуру. Из Сухуми передает Марьяна Котова.
Субботний шторм освежил город ливнем, унес с собой городскую пыль, а также свалил несколько гнилых столбов. 40 лет верой и правдой служили опоры контактной сети троллейбусов. И, видимо, необходим был сильный ветер, чтобы городские службы обратили на них свое внимание. Зато теперь столбы аккуратно сложены на обочине Маякской трассы, которая дожидается новых опор. А пока транспортное управление составляет проект восстановления и смету. Транспортники утверждают, что решение об обновлении сети должно принять правительство. Республики. Говорит начальник управления транспорта при администрации города Сухум Тимур Абгач.
Работы мы пока в его восстановлении начать не можем. В связи с отсутствием финансов там требуются большие затраты. Мы сегодня готовим смету по затратам, которые будут представлены наверх правительства. И дальше уже, исходя из этого, будут решаться вопросы.
Пока идет бумажная работа, жители Сухума на маяк и обратно возят автобусы, количество которых в связи с аварией увеличили. 5 машин передвигаются по маршруту Маяк-Горсовет через улицу Пушкина с интервалом в 20 минут. Когда транспортная сеть заработает в прежнем режиме, неизвестно. Ведь после утверждения проекта нужно будет заказывать необходимые детали за границей в городе Невинномысск. Рассказывает директор троллейбусного управления Юрий Барганджия.
Гайки и болты ржавели, и невозможно начать обратно сейчас снять и поставить его. Поэтому надо будет связаться с заводом, оттуда доставить сюда в Абхазию запасные части, и потом начать силами своими работать, восстанавливать линию в прежнем состоянии.
На время ремонта троллейбусный рейс Маяк-Тхубун сократили. Пока конечной остановкой маршрута номер 2 стал центральный рынок. Так что на заработок водителей авария в троллейбусной контактной сети на маяке не слишком повлияла. По крайней мере, по мнению начальника троллейбусного управления. Говорит Юрий Барганджа.
Этот маршрут очень длинный, составляет 25 километров в обе стороны. Поэтому, значит, мы остановили часть от рынка до 12-й школы. А что касается другой части, значит, у нас есть возможность разворачиваться на рынке. Тхубун, рынок у нас работает. Так что там водители ни в коем случае не ущемлены в этом отношении.
По словам главных транспортников города, скорее всего, все опоры контактной сети на маяке не заменят, так как удовольствие это не из дешевых. Хотя буквально все столбы в этом районе требуют немедленного ремонта. Как рассказал Юрий Барганджа, соленый туман и ветер с моря за 40 лет практически полностью разъели провода и опоры. Поэтому косметическим ремонтом здесь уже не обойтись. Осталось в этом убедить чиновников, заведующих бюджетом. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А теперь к новостям международным. В мексиканском городе Лос-Кабос завершил работу саммит «Большой двадцатки». Большинство комментаторов назвали его результаты скромными. Рассказывает Евгений Аронов.
Саммит Большой Двадцатки на мексиканском курорте Лос-Кабос завершился во вторник принятием итогового коммюнике, в котором говорится, что участники предпримут необходимые меры по стимулированию экономического роста с целью создания достойных рабочих мест для всех своих граждан. Что касается стран еврозоны, то они обязуются сделать все, чтобы стабилизировать свою единую валюту, несмотря на пессимизм финансовых рынков. Но это декларация. В реальности же, отмечают наблюдатели, канцлер Германии Меркель и ее союзники не пошли на уступки тем, кто требует от Европейского центрального банка предпринять кредитную экспансию в целях ускорения роста и повышения трудовой занятости или выпуска общеевропейских облигаций, которые могли бы облегчить долговое бремя проблемных стран Юга Европы. Президент Обама встретился на саммите с руководителями Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании и выразил беспокойство отсутствием решительных шагов Европы по преодолению кредитно-бюджетного кризиса. Как замечают комментаторы, в администрации Обамы существует мнение, что неспособность европейцев принять действенные антикризисные меры препятствует оздоровлению и американской экономики и тем самым ухудшает шансы президента на переизбрание. Большая двадцатка может сыграть конструктивную роль в подлинно кризисной ситуации, в этом ее назначение. Если же острота кризиса, как сейчас, не ощущается всеми участниками в равной степени, то прорывных решений ждать не приходится. Такое ощущение было у участников лишь единожды, на лондонском саммите 2009 года, который пришелся на пик нынешнего экономического спада. Считает эксперт Института мировой экономики имени Питерсона Якоб Киркегард. Еще одним положительным результатом встречи, сказал Киркегард, стало, на мой взгляд, согласие руководителей развивающихся стран Китая, Бразилии, Индии, России, Южноафриканской Республики увеличить свои взносы в Международный валютный фонд, который играет заметную роль в усилиях по стабилизации обстановки в еврозоне. По словам аналитиков, важных решений по еврозоне следует ждать не от саммита в Мексике, а от предстоящего на будущей неделе в Брюсселе заседания Европейского совета.
Рассказывал Евгений Аронов. Между тем, на итоговой пресс-конференции российский президент Владимир Путин отметил, что саммит «Большой двадцатки» показал настоятельную необходимость менять принципы международной финансовой системы. Он рассказал журналистам и о своей встрече с Бараком Обамой, рассказывает Динара Седикова.
Выступая на пресс-конференции по итогам завершившего работу саммита G20 в мексиканском городе Лос-Кабос, президент России Владимир Путин рассказал о встрече с американским президентом Бараком Обамой и коснулся основных вопросов, вызывающих разногласия между Россией и США. В первую очередь он прокомментировал позицию России по урегулированию конфликта в Сирии.
Мы считаем, что никто не вправе решать за другие народы, кого приводить к власти, а кого от власти отстранять.
Российский президент добавил, страны-члены «Большой двадцатки» договорились о совместной работе по разрешению сирийского конфликта.
Важно, чтобы произошла не просто смена режима, а важно добиться такой ситуации, чтобы после смены власти, если она произойдет, а произойти она должна только конституционным путем, чтобы после этого в стране наступил мир и прекратилось кровопролитие. А чтобы добиться этой цели, нужно заранее и как следует поработать. Нужно добиться от всех участников вооруженного конфликта, чтобы они прекратили это кровопролитие, сели за стол переговоров и заранее договорились о том, как они будут жить дальше вместе, в общей стране, и как будут обеспечены интересы и безопасность всех людей, которые сегодня в этот конфликт вовлечены.
В ходе итоговой пресс-конференции Владимир Путин разъяснил, на какие ответные меры готова пойти Россия в случае, если Конгресс США примет так называемый законопроект Магнитского. Он подразумевает ограничения на въезд в США российских чиновников, причастных к смерти в СИЗО аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского.
Если будет принят, значит будет. Мы не считаем, что это требует такого внимания со стороны Конгресса, но если будут какие-то ограничения, связанные с какими-то гражданами России на въезд в Соединенные Штаты, значит, будут соответствующие ограничения на въезд в Российскую Федерацию энного количества американцев. Я не знаю, зачем и кому это нужно, но если кто-то это сделает, значит, так и будет. Но это не наш выбор.
Президент России вновь напомнил о необходимости отмены поправки Джексона-Вейника, которая, по его словам, наносит экономический ущерб не только российским, но и американским компаниям, работающим в стране. Что же касается вопроса размещения системы противоракетной обороны, вызывающего основные противоречия между США и Россией, Владимир Путин высказался довольно жестко. Глава российского государства подчеркнул, что сближение позиций по проблеме ПРО в обозримом будущем достигнуть не удастся.
Я считаю, что кардинально можно было бы изменить ситуацию только в том случае, если бы Соединенные Штаты согласились с нашим предложением. Оно заключается в том, чтобы мы и Россия, и Соединенные Штаты, и Европа были бы равноправными участниками этого процесса. Что это означает? Это означает, что все три участника этого процесса, Европа, США и Россия, совместно бы создавали эту систему, совместно бы имели возможность оценивать угрозы, исходящие откуда-то, и могли бы совместно управлять этой системой, принимать решения по ее использованию. Вот это кардинальным образом бы изменило эту ситуацию в сфере безопасности и в мире.
Стороны могут договориться лишь об отдельных фрагментах в совместной работе по ПРО, добавил российский президент. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Это был последний материал сегодняшней информационно-аналитической программы на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Для тех, кто хочет послушать или прочитать материалы нашей программы, а также оставить свои комментарии, я напомню, наш сайт echokavkaza.com. Сегодня с вами была Кетти Бочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.